Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня вторник, 13 декабря. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о конкурсе среди воспитателей района. Далее к 195-летию Гюстава Флобера в рубрике «Литературный календарь». Затем ветеринарная служба предупреждает. В завершение объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Воспитатель года 2016. 6 декабря этого года на базе детского сада «Сибирячок», корпус номер 2, состоялся муниципальный тур областного конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года 2016», который стал еще одной ступенькой для профессионального роста педагогов дошкольного образования нашего района. Об этапах конкурса мы попросили рассказать методиста отдела образования Аббатского муниципального района Юлию Куликову.
Конкурс «Воспитатель года 2016» проходил в два этапа. На заочном этапе члены жюри ознакомились с интернет-ресурсом и эссе педагогов. В эссе «Я воспитатель» участники конкурса отразили собственные педагогические принципы и подходы к образованию. Творчески излагая свои мысли, педагоги показали глубину своей мировоззренческой, философской позиции, широту и масштабность взгляда на профессию, аргументировали выбор педагогической профессии. На очном этапе участников ждали три конкурсных испытания. Творческие презентации педагогического опыта «Авторская идея в моей педагогической практике», образовательная деятельность с детьми и мастер-классы с аудиторией взрослых, где педагогам пришлось отстоять свое профессиональное мнение. Созданию торжественной и праздничной атмосферы на конкурсе помогали воспитанники детского сада «Сибирячок», корпус номер 2. На протяжении всего конкурсного периода лучшие профессиональные и личностные качества участников оценивали члены жюри. Победителем муниципального тура областного конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года 2016» стала Финюк Дарья Владимировна, музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Аббатского района, детский сад «Сибирячок», корпус номер 2. Дипломом второй степени награждена Боровых Лариса Ивановна, воспитатель детского сада «Аленка», филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя общеобразовательная школа, поселок Майский. Маркелова Наталья Михайловна, воспитатель детского сада «Ручеек» структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения Аббатская средняя общеобразовательная школа номер 2, село Тушнолобово, удостоена диплома третьей степени. Все участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Организаторы конкурса надеются, что представленные конкурсантами идеи будут развиты, а педагогические находки помогут преодолеть трудности.
Напоминаю, об этапах конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2016» рассказала методист отдела образования Аббатского муниципального района Юлия Станиславовна Куликова. Конкурс – это всегда трепетное волнение, глубокое переживание и напряжение. Но именно он помогает открывать новые имена среди педагогов района. Является одной из самых значимых площадок для совершенствования профессионального мастерства воспитателей. И сегодня у нас в студии победитель конкурса «Воспитатель года» Дарья Финюк, музыкальный руководитель детского сада «Сибирячок». Дарья Владимировна учит детей любить музыку, понимать ее, сопереживать, чувствовать.
Работать начала еще в детском саду «Теремок» с июля 2013 года. Работа мне нравится, так как я занимаюсь творчеством с раннего возраста. Бабушка и мама любили творчество, выступали на сцене. Бабушка артистка цирка, мама работает в Москве, артистка театра и кино. И я решила свою жизнь связать с творчеством. И поэтому пошла работать в детский сад «Теремок» музыкальным руководителем. Закончила я Тобольский колледж искусства и культуры, отделение социально-культурная деятельность, народное художественное творчество по специальности режиссер и преподаватель театральных дисциплин. Хотела свою жизнь связать с культурой, но жизнь меня привела в стены детского сада «Теремок». И я начала заниматься с ребятишками. И мне было сложно переучиваться на воспитателя. Но я росла, старалась, стараясь принимать участие во всех конкурсах, которые мне известны, и в интернет-конкурсах участвую всегда. Мне интересны разные направленности, и методические разработки, и консультации, мастер-классы, и открытые занятия, конспекты праздников, и даже и вокальные конкурсы меня интересуют, так как я связана с музыкой, поэтому и вокальные конкурсы меня тоже волнуют. Поэтому я стараюсь участвовать и в Доме культуры, и участвовать именно в педагогических конкурсах. И по мере своей работы я начала расти и решила поучаствовать уже в конкурсе мастерства, именно воспитатель года. Конечно, к этому шла очень долго, и трудности были, сложности тоже. Самое, наверное, волнительное была первая часть, так как не знала, как, что ожидать от детей. Я очень довольна, дети справились замечательно. Первой частью конкурса было открытого занятия с чужими детьми. Я взяла группу детского сада «Сибирячок», корпус номер 1, «Елочка», подготовительная группа. И с ними указала свое занятие. Так как я музыкальный руководитель, мы с ними песни пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Занятие называлось «Путешествие в музыкальную страну». И мы с ними путешествовали и искали цветик-семицветик. Лепесточки разлетелись, и потом мы искали лепесточки, и по мере нашего путешествия находили их. Дети переживали, находились со мной на одном эмоциональном уровне. И детям очень нравилось, они были в восторге. И я ощущала от них тоже поддержку. Вторым этапом была защита нашей авторской работы. Я взяла тему с конкурсной работы «Защита авторской» по теме своего самообразования. Так как педагоги должны заниматься самообразованием и выбирать им темы, которые им ближе всего или с которыми они хотели бы ближе познакомиться, вот разузнать получше. Я взяла элементарное музицирование. Это система Карла Орфа, немецкого ученого, который любил детей и хотел из них вырастить творческих личностей. Эту систему разработала и внедрила Татьяна Эдуардовна Тютюникова, которой я ездила на курсы в город Тюмень. Она живет в Москве. Она приезжала к нам, и я с ней познакомилась. А потом глубоко решила выяснить по системе и по ее программе, как можно работать. Потому что с человеком, когда встретишься лично, уже интерес другой появляется. Потом, когда приехала с курсов, и решила взять тему для самообразования, для изучения. И эта тема легла в основу моей конкурсной работы. На защиту авторской я хотела отличиться от чем-то от других конкурсантов, так как я человек творческий, еще раз повторюсь, и хотела чем-то удивлять. И написала свою авторскую в стихах. Все-таки произвела впечатление на членов жюри, я так думаю. Ну, было интересно, задорно. Потом мастер-класс уже как-то летел у меня. Я неслась уже, волнения уже как-то отступили. Конечно, так как я молодой еще педагог, мне было очень интересно присутствовать и видеть работу других педагогов, которые уже работают много лет, и смотреть на их специфику, смотреть на их занятия. Каждый индивидуален в чем-то в своем. У каждого была своя изюминка. Когда все закончилось, какое-то облегчение наступило. Потому что это все-таки сложная работа — создать авторскую, защитить ее достойно. Мне в этом помогали мой наставник Наталья Михайловна Скоробогатова и старший воспитатель Вера Алексеевна Белякова. Им большое спасибо. Стоит каждому попробовать свои силы. И потом многие воспитатели присутствовали, видели, как готовиться, как выступать. Это очень, очень полезно, я считаю. Даже если просто посидеть в зале и посмотреть на опыт других педагогов. А я уж не говорю о том, что самим принять участие, поучаствовать. Молодые, у них тоже свои изюминки, потому что они легко воспринимают что-то новое. Волнительно было, когда участники приходили смотреть зал. Мне так трепетно было. Думаю, вот они мои конкуренты. как бы тоже переживала. Я не надеялась ни на какие места. Я себе поставила цель быть достойным конкурсантом, чтобы не волноваться. Себя успокоила. Наверное, вот за волнение очень много сказывается в результате. Но так как я актер по образованию, актриса, я сумела с собой справиться и как-то не волновалась, погрузилась в работу с ребятишками. И все удалось. В 2017 году, через год, дается год для подготовки. Так как я заняла первое место, то я поеду участвовать в областном этапе «Воспитатель года» в городе Тюмени, представлять наш Арбатский район.
У нашего микрофона была победитель конкурса «Воспитатель года», музыкальный руководитель детского сада «Сибирячок» Дарья Финёк. Мы желаем Дарье Владимировне дальнейших творческих побед и успеха в областном конкурсе «Педагог года». Рубрика «Литературный календарь». 12 декабря исполнилось 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера, французского прозаика-реалиста, считающегося одним из крупнейших европейских писателей XIX века. Он много работал над стилем своих произведений, выдвинув теорию точного слова. Наиболее известен как автор романа «Мадам Бовари». О творчестве Гюстава Флобера сегодня расскажет библиограф Арбатской центральной районной библиотеки Анна Клишева.
Госпожа Бовари, которая во всем мире считает совершенным изданием искусства, привела ее создателя на скамью подсудимых. В 1856 году, после публикации романа в журнале «Revue de Paris», Гюстав Флобер был обвинен в оскорблении общественной морали и религии и привлечен к судебной ответственности. «Мой дорогой друг, сообщаю вам, что завтра, 24 января, я буду иметь честь сесть на скамью для мошенников в 6-й палате суда исправительной полиции», – писал Флобер доктору Жюлю Клоке. «Я не рассчитываю на правосудие, я буду осужден, и наказание, возможно, изберут самое строгое. Славная награда за мои труды». Родился писатель 12 декабря 1821 года в Руане. После лицея поступил на юридический факультет Парижского университета, но не смог завершить обучение по причине болезни. С 1844 года Флобер проживал в своем имении Круассе. Писать он начал рано, но долгое время не решался публиковать свои литературные опыты. Это были рассказы в духе неистовых романтиков с ужасами, кошмарами и произведения, исполненные презрением к буржуа толстосумам. Дебютом Гюстава Флобера стал роман «Госпожа Бовари». Автор работал над ним в период с 1851 по 1856 год. В главной героине романа Эмми он воплотил свой личный недуг – склонность к грезам о какой-то иной жизни. В детстве Эмма прочла сентиментальную книгу «Поль и Виргиния» Бернандена де Сен-Пьера и долго мечтала о бамбуковой хижине. После романов Вальтера Скотта бредила замками с зубчатыми башнями, но впоследствии она стала жертвой банального сюжета с роковым концом. Как уже говорилось выше, роман «Госпожа Бовари» первоначально не был принят общественностью, но на суде Флобера все же оправдали. С этого момента начинается затворничество писателя, будто бы он и жил в своем детище все живые чувства. И следующий роман «Саламбо» увидел свет в 1862 году. В нем Флобер обратился к эпохе борьбы Древнего Рима с Карфагеном, к историческому эпизоду из времен Первой Пунической войны, III век до нашей эры. Главные герои – Гамилькар, отец великого полководца древности Ганнибала, и его дочь Саламбо. События в романе «Воспитание чувств» разворачиваются на фоне революционных событий 1848 года и прихода к власти Наполеона III. 18-летний романтик Фредерик Моро отправляется из провинции в Париж, чтобы изучать право и развивать свои таланты. Он мечтает принести пользу людям и добиться счастья для себя. Однако Моро не подозревает, что случайная встреча во время пути изменит все его планы и намерения. Перу Гюстава Флобера принадлежат такие книги, как «Простое сердце», «Легенда о святом Юлиане, странноприимце» и «Радиада», Последние два произведения на русский язык были переведены Иваном Тургеневым, с которым Флобера связывала давняя дружба и благодаря которому он стал известен в России. С этими другими работами французского писателя вы можете познакомиться в библиотеках Аббатского района.
О жизни и творчестве французского писателя Гюстава Флобера рассказала библиограф Аббатской центральной районной библиотеки Анна Клишева. Ветеринарная служба предупреждает. С 11 ноября 2016 года и по 11 января 2017 на территории поселка Ленинка установлен карантин по бешенству животных. Об опасном заболевании предупреждает главный государственный ветеринарный инспектор Аббатского района Петр Благовестный.
Бешенство – смертельное заболевание животных и человека. Это заболевание входит в первую пятерку наиболее опасных болезней, общих для человека и животных. В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира и поражает ежегодно около 50 тысяч человек, имевших контакт как с дикими, так и с домашними животными. Вызывается вирусом, который проникает в организм через поврежденную кожу при укусе здорового животного больным. По европейской части России наиболее стойкие природные очаги заболевания сохраняются в Волговятском, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском регионах страны. Больше всего случаев бешенства среди животных наблюдается по границам бывших республик Украины, Белоруссии и Казахстана. Инкубационный период длится в среднем от 3 до 8 недель, но может длиться от недели и до года. Это связано с тем, что, попадая в организм, вирус движется по нервным волокнам в головной мозг, после чего и развиваются клинические признаки. После проникновения в головной мозг вирус спускается в слюнные железы и выделяется со слюной. Клинические признаки. В начале болезненные признаки индивидуальны и неспецифичны. Собаки, прежде ласковые и общительные, становятся агрессивными и раздражительными. У них появляется отсутствующий взгляд. В большинстве случаев наблюдается лихорадка, понос, рвота. У кошек бешенство чаще протекает в буйной форме до 6 суток. Этому предшествуют изменения в поведении, беспокойство, отсутствие аппетита, слюнотечение, извращение аппетита, затрудненное глотание. Основными распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки, дикие хищники, лисицы, янтовидные собаки, псы, волки, корсак, шакал. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. При организации мероприятия по профилактике и борьбе с бешенством следует различать эпизоотический очаг, неблагополучный пункт и ограждаемую зону. Эпизоотическим очагом могут быть жилые дома, подворья граждан, животноводческие помещения, неблагополучным пунктом – населенный пункт или часть крупного населенного пункта. В ограждаемую зону входят населенные пункты, животноводческие помещения, пастбища, охотничьи угодья и другие территории. Руководители животноводческих хозяйств и предприятий и граждане, владельцы животных обязаны доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок, антирабической вакцины, не отпускать собак, не привитых против бешенства, на фермы и в животноводческие помещения, отары и табуны, немедленно сообщать ветеринарным специалистам, обслуживающему хозяйство, населенный пункт о подозрении на заболевание животных, бешенством или в случаях покуса сельскохозяйственных животных, дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеваний или покусанных животных, покусавшие людей или животных, собаки, кошки и другие животные, кроме явно больных, бешенством подлежат немедленной доставке в ближайшее ветеринарно-лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением ветеринарных специалистов в течение 10 дней. В отдельных случаях по разрешению ветеринарного специалиста животное, покусавшее людей или животных, может быть оставлено у владельца, выдавшего письменное обязательство содержать это животное в изолированном помещении или вольере в течение 10 дней и предоставлять его для осмотра в сроки, указанные ветеринарным врачом, осуществляя наблюдение. По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные после предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам при условии их изолированного содержания в течение 30 дней. 10 ноября 2016 года при исследовании патологического материала от козы, принадлежащей частному подворью поселок Ленинка Абатского района Тюменской области, областной ветеринарной лаборатории был установлен диагноз бешенства. С 11 ноября 2016 года по 11 января 2017 года на территории поселка Ленинка установлен карантин по бешенству животных. В период карантина запрещен вывод собак и кошек за пределы поселка Ленинка, также реализация животноводческой продукции за пределы поселка Ленинка, а также отлов диких животных в данной территории. В целях предупреждения возникновения и распространения заболевания бешенством в районе ежегодно проводится обязательная вакцинация домашних животных, антирабическая вакцина. Иммунизации подвергаются собаки и кошки в возрасте старше 2 месяцев. Вакцинация проводится бесплатно. Владельцы животных обязаны предоставлять своих животных, собак и кошек для иммунизации по требованию ветеринарного специалиста. В случае укуса или неадекватного поведения животного хозяин не должен принимать самостоятельные меры, тем более убивать данное животное. Он обязан его изолировать и сообщить ветеринарной службе о поведении такого животного и обязательно выдерживать в вольере или в закрытом помещении в течение 10 дней. По всем вопросам обращаться в ветеринарную службу района по телефону 51678 или 51740.
Об инфекционном заболевании животных и человека рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Абатского района Петр Михайлович Благовестный. И в продолжение темы безопасности. Управление МЧС по Тюменской области предупреждает.
Береги свой дом от пожара. Замените ветхие электросети. Доверяйте монтаж только специалистам. Опасно заменять перегоревшие плавки и вставки в предохранителях пучками проволоки. Завязывать провода в узлы. Соединять их с круткой. Заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. Нагревательные приборы устанавливайте только на подставки из негорючих материалов. Не оставляйте включенные приборы без присмотра. Не используйте самодельные нагревательные приборы. Не оставляйте детей без присмотра в комнате с включенными электроприборами. В случае загорания изоляции электрических проводов, в первую очередь необходимо обесточить электропроводку и только потом приступать к тушению, используя для этого воду или песок.
Берегите свой дом от пожара. Не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста, лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил пользования этими приборами. Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к газовому прибору. При этом не пользуйтесь открытым огнем и электричеством. Срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04. Проветрите помещение, открыв окна и двери. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха. Проверку и ремонт газового оборудования проводят только специалисты. Не оставляйте газовую плиту без присмотра. После приготовления пищи закройте кран. Помещение с газовыми приборами непригодно для сна и отдыха.
Для предотвращения пожара к полу возле печной топки приколотите металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и дымохода. При кладке печи сделайте противопожарные разделки, отступки от горючих конструкций. Очистите дымоходы от сажи. Дымоходы комнатных печей не реже одного раза в 3 месяца, а кухонных плит и котельных не реже одного раза в месяц. Замажьте трещины глиняно-песчаным раствором. Побелите дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Не допускайте перекала печей. Топите печь 2-3 раза в день по часу-полтора. Не применяйте при растопке печи легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.
При пожаре не допускайте паники. Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01 абонентам мобильной связи 112. Выведите на улицу детей и престарелых. Отключите электрические и газовые приборы. Попробуйте потушить огонь. Используйте для тушения воду, землю из цветочных горшков, стиральный порошок, плотную ткань. Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь. При выходе из квартиры защитите от дыма глаза и органы дыхания респиратором, ватно-марлевой повязкой или смоченным водой куском ткани. Двигайтесь ползком или пригнувшись. Внизу меньше дыма. Накройте голову и тело мокрой тканью. При невозможности выбежать по лестничным маршам, используйте незадымляемую лестницу. Если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите «Пожар!».
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Далее реклама на радио «Абатский вестник».
Вадим Петрович, а вы когда выходите?
Куда, Мариночка, я выхожу? В тираж?
Нет, на пенсию. Вам же 60 будет.
Ну что вы, коллеги, зачем мне на пенсию? Я вами еще не налюбовался. Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы, и ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России.
И в завершение выпуска информация от синоптиков. Завтра, в среду, 14 декабря, за окном облачно и без осадков. Температура воздуха под утро минус 11 градусов, днем минус 14, минус 16. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 1-2 метра в секунду. В четверг, 15 декабря, синоптики обещают ясный без осадков день. Темное время суток на термометрах минус 19, светлое минус 21, минус 22. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. И в пятницу, 16 декабря, небольшая облачность, дневная температура воздуха минус 21, минус 22 градуса, ветер также южный, 2-4 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи в пятницу.